Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Когда я вижу пьяную свиристель, я обязательно беру ее, отношу в какое-нибудь темное укромное место, кладу в коробку, и там свиристель трезвеет ровно так, как советуют нам в новостях биологи. Но нет, не об этом мы будем говорить. Мы будем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, следить за пробками на московских дорогах. Сегодня больше, чем вчера машин, 540. 40 тысяч к этому часу уже выехали на московские дороги. Это 80% от нормы. Ситуация непростая. Яндекс и ЦОДД оценивают ситуацию в 6 баллов. А темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это то, что граждан России уже в ближайшие годы могут обязать платно регистрировать свои телефоны, и о том, что в Следственном комитете, как рассказывают, появился определяющий ложь по глазам прибор. Так, у нас не все работает. Так бывает. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Теперь вместо отбивки, и мы вроде победили машину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А может быть, пьяная свиристель как-то отошла, я не знаю. Ну, не знаю, все, теперь все работает. В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам. ИМЕЙ, так это называется у специалистов. Так вот, таким образом законодатели хотят запретить операторам регистрировать краденые устройства, собственно, чтобы они не работали в мобильной сети. Теперь говорят, что таким образом наша безопасность будет в большей степени защищена. Ну, потому что у нас, если мы купили законный телефон, у нас незаконно его украли, то они уже не смогут этим телефоном пользоваться. Вот в чем смысл. Но там еще возникает вот эта история, что речь идет о том, что это будет обязательная регистрация, но она будет платной. Правда, не очень дорого. Якобы стоимость для физического лица не превысит 100 рублей. И еще нам говорят, что подобная практика уже существует, причем в 32 странах мира. Ирина Левова, руководитель рабочей группы связи и информационной технологии в экспертном совете при правительстве России и директор по стратегическим проектам в Институте исследований интернета. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первым делом я хотел спросить, неужели правда в 30 странах мира уже такое делают?
Уже в 33-х.
Так. Да. 33-й это Казахстан или Казахстан будет 34-й?
Казахстан, да, это 33-й.
Так вот.
Да, да, но весь опыт этих стран, вы знаете, когда мы подходили к этому проекту, мы не были уверены в целесообразности введения там контроля, потому что очень много вопросов, очень сложный проект технологически. И поэтому мы, когда разрабатывали концепцию, которая была согласована в июне в Совете Федерации, на основе которой, собственно, разрабатывает сейчас нормативно-правовая база, мы думали о том, что, возможно, целесообразно будет отказаться от такого проекта, но эффекты, которые мы увидели в других странах, позитивные, как то сокращение в ряде стран воровства мобильных устройств, краж мобильных устройств там на 50 и более процентов, до там 90%, например, в Турции. И в том числе как бы кражи, которые осуществлялись там с смертельным исходом, таких случаев больше не было. И доходы в бюджеты этих стран от, собственно, ну, от того, что нету больше серого импорта и не завозится как-то в обход налоговой системы устройства в страну непонятного происхождения. Но эти аргументы, они вот привели к выводу, что такое регулирование целесообразно.
Скажите, пожалуйста, ладно, это про целесообразность самого регулирования. Про целесообразность оплаты со стороны гражданина за это обязательное действие?
Ну, понимаете, для того, чтобы поддерживать эту систему, здесь, понимаете, речь не идет о том, что граждане, которые... тут нужно очень четко понимать, что граждане, которые приобретают устройство на территории Российской Федерации, ничего платить не должны.
А как тогда? Откуда цифра в 100 рублей?
Это уже будет...
Так, Не получилось у нас что-то. Давайте мы попробуем перезвонить Ирине Левовой для того, чтобы продолжить обсуждение этой темы. Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны. И на самом интересном месте, ведь это главное в этой новости, платно регистрировать, помимо всего прочего. А Ирина Левова говорит, нет, как раз платить не придется. Если телефон купил на Горбушке, спрашивает Денис, у меня отнимут и не вернут деньги. Виктор пишет, а не проще локализовать и изъять устройство? Еще сейчас, на что пойдут вырученные деньги, это следующий вопрос. Алекс Финский пишет, я же часто пользуюсь финской симкой, соответственно, финским оператором. Зачем мне регистрироваться за деньги, что еще придумают, чтобы пополнять бюджет? Алекс, вы не поняли, это не симка. Ирина Левова, вы
да,
с нами?
Смотрите,
да,
когда
давайте.
Завозит устройство импортер в Российскую Федерацию, оно уже автоматически попадает в черный список, если это завоз происходит путем легитимным. И, соответственно, если пользователь покупает устройство у нас в стране, то его регистрировать не надо, оно зарегистрировано. Единственное, что может представлять интерес, например, для, ну, для гражданина, это привязка этого устройства к сим-карте. Если это он, ну, это по желанию, это то есть опция, которую мы хотели бы, чтобы операторы реализовали. Они сейчас проводят тестирование, и ну, есть ли техническая возможность, пока непонятно. Однако, ну, как бы, если была бы возможность, чтобы гражданин, например, в салоне оператора связи привязал устройство к сим-карте, то тогда блокировка в случае там утери этого мобильного устройства или кражи этого мобильного устройства была бы очень быстрой и, ну, как бы, без привлечения МВД.
Так, вопрос. Если я покупаю телефон за пределами Российской Федерации и привожу
вот
его сюда, вот тогда я плачу 100 рублей,
да,
и регистрирую.
100 рублей. В случае, если вы покупаете устройство на территории Российской Федерации, ничего платить не надо.
Так, теперь следующий вопрос. Значит, если человек, вот Алекс Финский у нас пытается описать свою ситуацию, он говорит, я здесь, в России, но при этом обслуживает меня финский оператор, а телефон у меня куплен в Финляндии.
Я думаю, что этот вопрос будет понятно, ответ на него будет понятен по итогам пилотного проекта, который мы сейчас планируем к реализации. Понимаете, как бы закон, который разработан, он носит весьма рамочный характер. Мы набросали концепции подзаконных актов, то есть там регистрация устройства, система взаимодействия там ЕИРов с центральной базой, там, ну, как бы технические такие вещи. Этот вопрос, который задает коллега, он технический характер носит. И да, безусловно, мы рассматривали ситуации такого рода, и я думаю, что по итогам пилотирования будет понятно, каким образом мы будем поступать с такого рода устройствами.
Так,
для нерезидентов, на период действия визы на них это законодательство распространяться не будет.
Вот так даже.
Но, да.
Так, смотрите, можно уточнить.
Понимаете?
Уточнить. Да. Просто вот Виктор, например, пишет наш слушатель. «Имей, оператор видит. Зачем для этого куда-то надо идти и что-то регистрировать, если это и так работает?»
Нет, это не, так не работает. Понимаете, для того, чтобы была возможность у гражданина заблокировать телефон в случае его кражи, почему это важно? Потому что в телефоне сейчас содержится, в смартфонах в основном,
ну, да,
масса чувствительной информации. Людям, извините, вон пальцы отрезают, чтобы иметь возможность доступа к банковским счетам и так далее. А если нет правового основания для блокировки этого телефона, а такого правового его, то, что он видит оператор, это от этого ни холодно, ни жарко никому. То есть необходима какая-то правовая база, которая позволяла бы это использовать каким-то
Хорошо.
Образом.
Тогда...
То есть вы не можете заблокировать просто так.
Да.
Доступ к связи человеку просто так, безосновательно.
Следующий вопрос. Вы говорите, что это история для защиты моей же безопасности. Но если вы хотите защитить мою безопасность, зачем тогда вас меня обязывать это делать?
Ну, потому что по-другому это не будет работать. Это не только в интересах безопасности, это также вопрос борьбы с контрафактом и контрабандой устройств несертифицированных на территорию страны.
Тогда совсем другой вопрос задам. Он уже формулируется нашими слушателями, пока мы с вами разговариваем. А это не попытка еще раз следить за мной?
Слушайте, вот честно говоря, мне кажется, что вот эти опасения по поводу слежки, они совершенно беспочвенны, потому что та информация, как бы, так и та информация, которую необходимо получить в рамках ОРД, безусловно, способ идентификации это будет дополнительный. Но у нас есть правовые основания в государстве для проведения оперативно-розыскных мероприятий. И никакие другие как бы основания не могут использоваться для получения там личной информации пользователя. Эта информация, безусловно, может использоваться для расследования и повышения качества расследования преступления в сфере компьютерной информации, но как бы как слежка, конечно, нет.
Хорошо, тогда последний вопрос. Виталий его формулирует, наш слушатель. У нас уже был закон Ирины Яровой, который тоже для безопасности и так далее. А потом выяснилось, что это очень дорого. И помимо всего прочего, за это придется порядочно заплатить. А в данном случае посчитано, сколько денег это будет стоить?
Да, предварительные подсчеты на основании опыта других стран проведены. Эта система не должна, ну, как бы, существенных затрат не должны понести. Наоборот, она будет дополнительным источником там, дохода в бюджет за счет сокращения ввоза контрабандных устройств. То есть, соответственно, вы понимаете, да, когда ввозят контрабанду, за нее не платит никто налоги на таможне.
Понятно.
Вот. Но по затратам сейчас, опять-таки, по итогам пилота будут известны точные цифры там, тех расходов. Но в рабочей группе, которая писала этот законопроект, участвовали все операторы связи.
А пилотная группа, то есть пилот где будет проводиться?
Конечно, пилот будет реализовываться всеми операторами связи на их сетях, ну, как бы, не в таком, не в погружном режиме, не прямо на сети, на живых пользователях, а в тестовом режиме.
Все понятно.
Соответственно, по итогам этого пилота будет понятна стоимость. Но предварительно, как бы, проект согласован всеми операторами связи, производителями оборудования, он также согласован, и там крупный ритейл, государственные органы тоже принимали участие в написании.
Спасибо. Ирина Левова, руководитель рабочей группы связи и информационные технологии в экспертном совете при правительстве России и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета. Значит, россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны. Таковы заголовки на сегодня. По словам Ирины Левовой, не совсем так. Это надо будет делать, если ты привозишь телефон из-за границы сам. Но если ты покупаешь телефон, то ничего дополнительно платить не придется. Смешно слушать о боязни слежки от тех, кто выкладывает все о себе в социальных сетях, пишет 757-й. 413-й не может понять, в чем подвох всего этого. А народ просил это разработать, этот законопроект, пишет Игорь. Ну, если мы говорим о том, что это забота о безопасности. Напомню, мы говорим еще и, что это забота о том, чтобы этот телефон приехал в страну законным путем. Еще один способ борьбы с серым импортом. А почему за границей нет такой проблемы? Вставил симку и все, паспорт не нужен. Может быть, это все-таки опыт Северной Кореи, который у нас пытаются внедрять. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, можете писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Леший предлагает, если уж и говорить, то о том, что сегодня день гражданской авиации, и всех с этим днем поздравляет. Нет. Сейчас мы говорим о телефонах и их регистрации. Слушаем вас, здравствуйте.
Кирилл, Москва, здравствуйте. Я вот хотел спросить, вот это оборудование упростит поиск телефона? То есть, если, например, человек зарегистрировался по чужому паспорту, чужую симку взял, а телефон, мы знаем, что это его. Вот, то есть, мы сможем по телефону искать людей? Вот мне вот это интересная еще проблема.
Нет, чем плотнее телефон привязан к человеку, тем больше вероятность его отыскать.
Да, я вот думаю, что в этом основная цель, мне кажется, на сегодняшний день, поскольку у нас бардак с сим-картами вообще, в принципе, и я бы при продаже телефонов все-таки писал, кому он продан.
Но смотрите, если мы... вы сами признали только, что у нас бардак с сим-картами. Да. Хотя вроде как все законы на этот счет приняты. А почему вы решили, что тогда у нас с сим-картами не получается, а с телефонами вдруг получится?
А потому что телефоны на улице не продают. А продают только в сетях. Поэтому порядок так проще. Навести с сетями,
вам кажется, чем, что их... например... Понял. Я понял, вам кажется, что их не продают. У нас на улице вообще-то сим-карты тоже нельзя продавать. Больше того, это запрещено. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Ситуация такая, что вы, например, сегодня, в принципе, можете, если у вас достаточно знаний, купить там на радиорынке деталей, собрать себе мобильник, там, какой-нибудь аналог Nokia старый древний, да? Вот, и вы можете быть уверены, что аппаратно ну, за вами не пошпионишь. То есть, условно говоря, когда вы...
Вы не сможете зарегистрировать этот телефон ни в какой сети.
Да, мобильник не будет транслировать ваш разговор куда-то вовне, да?
Вы не сможете зарегистрировать этот телефон ни в одной сети.
Вот, вот. Именно в том-то и дело, что когда этот закон вступит в силу, вы его не сможете зарегистрировать и пользоваться им не сможете.
И это для вашей безопасности. Я понял, мы об этом уже просто говорили, давайте не будем повторяться. Регистрация телефонов по e-mail может быть введена с 2023 года. Это уже из сегодняшних новостей. Законопроект разработан. Ирина Левова сказала, что уже готовится работа, такая дополнительная подготовительная работа уже на уровне конкретных практических экспериментов, но это пока не будет касаться конкретных регионов или конкретных сетей. Операторы будут проводить это, что называется, в рабочем режиме. 692-й пишет, теперь Чичваркин не стал бы миллионером. В Турции мобильники стали меньше воровать, но резко возросла стоимость данного гаджета. Об этом пишет Рыборез 358-й. Виталий предлагает просто ставить чипы или маячки в телефоны. Своровали, карту открыл, а маячок светится. Зачем полумеры? Ну, может быть, потому что за полумеры и цены половинные. А если сделать так, как вы предлагаете, будет еще дороже.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение по поводу массовых отмен концертов рэперов. МВД не давало никаких указаний по отмене концертов рэперов или их преследованию. Это заявление ведомства, подробности уже в ближайших информационных выпусках. Продолжим тему МВД, точнее не МВД, а Следственного комитета. Там заявили, что у них есть новый детектор лжи такой. Прибор, который определяет ложь по глазам. В глаза смотреть, я сказал. Вот эта вот фраза теперь подкреплена еще и соответствующим девайсом. Как пишет газета «Известия», устройство, которое отслеживает двигательную активность глаз, начали в США использовать в этом году, но технологию закрыли. А в Следственном комитете России уже создали собственную программу. Это называется «Айтрекер». Ну, то есть следитель за тем, как движутся глаза. Айтрекер как полиграф работает, человеку задают вопрос, после чего инфракрасными камерами следят за реакцией глаз. Специалисты указывают, что проверка на новом приборе занимает времени в 4 раза меньше, чем на полиграфе. При этом, насколько я понимаю, довольно сложно пока еще говорить, насколько это вообще эффективно, тем более, что эффективность полиграфов как таковых, насколько я понимаю, еще раз говорю, для большинства людей, или для многих людей, скажем так, более аккуратно, непонятно. Валерий Коровин, генеральный директор Центра прикладной психофизиологии, полиграфолог и полковник КГБ. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, детектор лжи, это на 100% доказательно?
Да нет, конечно. Нет ни одного прибора, который бы со 100% доказательностью определял там ложь или правду. Нет, конечно.
Хорошо. 100% может быть и нет, но сколько процентов? Существует какое-то понимание эффективности?
Да, есть среднестатистические данные, порядка от 80 до там, 95%. Но это средняя статистика. А вообще все упирается в вопрос, в чьих руках. У некоторых профессионалов результаты 100% надежности достигают, а у некоторых и 50% не достигают. Поэтому здесь все очень индивидуально.
Хорошо, тогда вот эта история про прибор, который работает по зрачку. С вашей точки зрения. Насколько вы знаете, во-первых, про этот прибор? И если знаете, то с вашей точки зрения он правда эффективнее?
Ну, вы знаете, про конкретно этот прибор, который собирается в Следственном комитете, да, использовать, я не знаю. Но я знаю, что есть методики регистрации глаза, двигательной активности, зрачковой реакции, ну и так далее, и так далее. А сосудистой реакции глазного дна. Так вот, я вам должен сказать, что это совершенно не детектор лжи. И их применение само по себе вот, в чистом виде, без решения целого ряда очень сложных, но очень важных организационных проблем, ничего хорошему не приведет. Это будет инструмент борьбы с инакомыслящими, да, и избавления от неугодных сотрудников. Рано или поздно придет все к этому.
Подождите, а вы говорите о том, что вот когда у человека бегают глазки, может быть, человек просто волнуется, как пишет об этом, к примеру, наш слушатель 757-й прямо сейчас.
Совершенно верно. Оказывается, когда глазки бегают, это совершенно не признак того, что перед вами лгун.
Но что может, в принципе, показать прибор, который показывает который исследует то, как у вас бегают глаза? Ну, вот по вашему опыту.
Ну, он может показать, допустим, частоту моргания, он может показывать динамику зрачка, сужения, расширения, он может показывать направление взгляда, когда человек рассматривает там какую-то картинку нейтральную или картинку, которая может быть подвергнута проверке. Но все эти признаки говорят только о том, что к этому стимулу привлечено внимание, или этот стимул человека волнует или не волнует. И больше ни о чем.
Понятно. Спасибо. Валерий Коровин, генеральный директор Центра прикладной психофизиологии, полковник КГБ и полиграфолог, полагает, что вот эта вот история, когда нам говорят, есть прибор, который отслеживает, как бегают глаза у человека. И вот он говорит, что такой прибор не может считаться детектором лжи. Ну, с той точки зрения, что это слишком много еще вопросов возникает для того, чтобы говорить о том, насколько человек говорит правду. Есть более надежный определитель неправды, это паяльник, пишет 008, но мы-то говорим не в шутку, а пытаемся говорить всерьез. 7373948, телефон прямого эфира. Алекс Коп пишет, когда врешь, наоборот, смотришь прямо и четко. Я так делаю. Алекс, а проверяли ли вас на том самом приборе? Вполне возможно, вам так кажется. А на самом деле ваши глаза бегают, да еще как. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Да, вас очень плохо слышно. Надо следить за ушами, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Не знаю, Александр Б. задается вопросом, бывают ли ложноположительные результаты. Еще раз напомню, что это новая технология. Во всяком случае, судя по сегодняшнему заявлению газеты «Известия», технология, над которой работают и в России, и в Соединенных Штатах Америки. Значит, определенные надежды на эту технологию есть. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я полностью согласен с экспертом, но это нейролингвистическое устройство, которое было еще известно советским школьникам. Данные разработки велись, об этом печаталось в основном в периодической советской печати. У американцев такие разработки ведутся, но они секретные. Но, тем не менее, хочу сказать, полиграф я не однажды обманывал устраивать ту или иную серьезную компанию. А так как глаза на закат, в любом случае, это погрешность.
Подождите,
в любом случае,
подождите, возможности... Вайс, подождите. Вы говорите, неоднократно вас проверяли на полиграфе?
Ну, 2-3 раза, да, и потом все зависит от периода оценки того, что я говорил, но я там задают вопросы, которые по своим ответам не сочетаются с тем, что у меня было действительно.
А вы, я прошу прощения, по профессии кто?
Ну, я работал в службе безопасности, вот, и совмещал там несколько специальностей, и так называемый ревизор, который... А,
у вас там принято проверять на детекторе лжи. 7373948, телефон прямого эфира, Леший пишет, сам по себе полиграф — это стресс, и правды 100% не будет. Не знаю. 7373948. Мне кажется, наоборот, лучше сказать правду. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. Можно мне называть кикиморой или городским этим жителем. Это я пародирую ваши клички, ваших слушателей. А. Вот, значит, я по поводу полиграфа. Меня тоже как-то принимают на работу и проходил полиграф. Я вам честно скажу, я могу говорить ложь и настолько верить, что я говорю правду, что у меня ничего не меняется. Это тренировки с детства, когда бабушка спрашивала, где я был, я уже где-то с 5 лет тренировался врать.
Так вот, как раз вот таким, как вы, разработчики нового прибора, и говорят, вы можете все что угодно натренировать, но с глазами не получится.
Вот это неправда. У меня и взгляд будет правильный, и все будет правильно.
Взгляд-то я будет правильный, а зрачок-то будет бегать.
Ничего бегать не будет, я волноваться не буду.
Понятно. Еще раз, нам тогда нужны специалисты, нам нужны были бы специалисты, которые бы объяснили, действительно ли зрачок у человека бегает, когда ему даже кажется, что он абсолютно спокоен. Так, врун, он и по жизни врун, пишет Леший. Ну, в том смысле, что если человеку привычно уже врать, то тогда он, может быть, и прибором никаким определяться не будет. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами информационных агентств, следим за картой московских пробок. Видим, что и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию на московских улицах в эти минуты в 6 баллов. Видим, что на улицах сейчас 540 тысяч, чуть более чем 540 тысяч автомобилей. Ну и на ленты новостей давайте смотреть. Телефонные террористы обычно звонят в Россию с Украины. Это заявление МВД Российской Федерации. Подробности уже в ближайших выпусках. И еще здесь среди сообщений. Французы считают, что освещение акций «желтых жилетов» по телевидению привело к росту насилия. Такой заголовок приводит агентство ТАСС. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. У правоохранителей появились новые претензии к сервису «Блаблакар», а в Воронеже сорвали очередной концерт группы «Айспик».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сначала с сервисом «Блаблакар». Прокуратура заподозрила этот сервис. Напомню, «Блаблакар» — это сервис поиска попутчиков. И как сегодня пишет «Коммерсант», прокуратура заподозрила этот сервис в нарушении закона. Ему вменяют в вину предоставление доступа коммерческим перевозчикам. На данный момент вопросы возникли у прокуратуры в Вологодской области. Один из партнеров «Блаблакар» — компания «100 дорог». Через нее частные водители якобы получали доступ к коммерческому использованию сервиса, что противоречит его заявленной политике. Бизнес-модель у «Блаблакар» такая. Пользователи сервиса ищут попутчиков для совместных поездок. При этом им запрещено брать плату за эти поездки, можно только компенсировать затраты на бензин. Но все работает чуть-чуть иначе. Во всяком случае, это подозревает прокуратура. Вячеслав Панькин, председатель межрегиональной общественной организации объединения автопассажирских перевозчиков. Обычно как раз подобного рода организации пытаются бороться с сервисом «Блаблакар». И Вячеслав Панькин к нам сейчас присоединяется. Вячеслав Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы тоже считаете, что сервис «Блаблакар» — это недостаточно правильный, ну, с точки зрения заявленных целей и того, что делается на самом деле, вот, историй?
Ну, давать какую-то правовую оценку работы подобного рода агрегатора, ну, не в моей компетенции. Все НКО, некоммерческие организации, в том числе и наши, работают только на выявление, потому как мы работаем в этой сфере, мы этим занимаемся, перевозкой пассажиров. Мы работаем в рамках федерального закона и муниципальных законов, и соблюдая все необходимые требования. Когда люди работают через подобного рода агрегаторы, соответственно, у нас возникает ряд вопросов. Кто несет ответственность за безопасность граждан? Кто несет ответственность за перевозимый тот груз, который перемещается вместе с этими гражданами? Каким образом они зарабатывают денежные средства? И почему они являются не то что конкурентом, они просто не в правовом поле работают, тем самым лишая законных перевозчиков денежных средств и пассажиропотока, соответственно, для осуществления данной деятельности.
А вы уже задавали такие вопросы правоохранительным органам? Вы же получали на них ответы?
Да, мы постоянно обращаемся в органы прокуратуры, предоставляем те или иные материалы, когда идут какие-то либо нарушения, либо идут дорожно-транспортные происшествия за жертвами. Мы это все заявляем, мы это все, естественно, показываем. А органы надзора рассматривают и принимают какие-то либо меры воздействия на данных перевозчиков. Ну, я думаю, в данном случае необходимо просто разговаривать с агрегатором, чтобы он как-то контролировал именно тех людей, которые осуществляют незаконные перевозки.
А почему агрегатор должен контролировать людей? Ведь он же задуман именно как агрегатор, то есть служба сервиса. Он сводит одних людей с другими. Ведь и те люди, с которых сводит агрегатор, и те, с которыми сводит агрегатор, это ответственные граждане, и они отвечают за свои действия.
Ну, давайте немножко разберемся более подробнее. Смотрите, если человек, гражданин, допустим, я хочу переехать из точки А в точку Б, я, соответственно, могу заказать через подобного рода агрегатор найти человека, который будет двигаться в том же направлении, соответственно, как, где я могу свободно
перемещаться.
Это личная ответственность любого гражданина.
Конечно.
За свою жизнь. Но при этом агрегатор хотя бы должен на сайте, во-первых, оповестить граждан, что ответственность за их безопасность при перевозке они не несут.
Это Вы первое. Уверены, что они не предупреждают?
Ну, давайте просто, вы сами просто посмотрите и с уверенностью какой-то говорите. Понимаете, сейчас можно сказать одно, а через 5 минут на сайте появится что-то другое.
Угу. Прекрасно. Хорошо. Так, они должны предупредить. Окей.
Нас в большей степени интересуют групповые перевозки. То есть мы работаем в основном на междугородке.
Угу.
То есть, соответственно, у нас идут пассажиры потока 8 и более. И недобросовестные перевозчики, пользуясь услугами подобного рода агрегаторов, набирают людей, заводят их в заблуждение, вводят их в заблуждение, не предоставляют им нормальную услугу, не несут за них ответственность, за груз, который они перевозят. Потому что, во-первых, когда официальный перевозчик, он, соответственно, страхует тех людей, которых он перевозит. Он страхует груз, который они перевозят. Соответственно, груз, который они перевозят, он досматривается. И мы знаем, какая личность перемещается из точки А в точку Б. В данном случае мы не знаем, что за люди перемещаются по территории нашей страны. С какими умыслами, с какими мыслями, куда они едут, что они с собой ведут.
То есть вы допускаете, что, к примеру, в автомобиле, в котором едет 5 человек, можно ехать, чтобы мы не знали, кто там перемещается? Но если в автомобиле более 10 человек, то мы должны знать это.
Ну, нас в данном случае интересует, конечно, междугородка. Ну, для меня вопрос, как для любого человека, который соблюдает закон и законные требования, соблюдая федеральные и муниципальные законы, для меня это тоже настораживает.
Но это же вопрос не к сервису, а к водителю конкретного автобуса. Его должны остановить, потребовать у него документы под названием путевой лист, ну и так далее. Причем тут Блаблакар?
Блаблакар позволяет подобного рода перевозчикам недобросовестным пользоваться своим сервисом по набору людей, понимаете?
Но если недобросовестный переводчик будет расклеивать такие объявления на заборе, тогда вы будете подавать в суд на забор.
На муниципальные хотя бы власти.
Понятно, понял. Скажите, с вашей точки зрения, чем закончится эта битва?
Ну, не мне это давать эту правовую оценку, но я вот еще раз говорю.
Но вы надеетесь на что?
Люди, которые создают подобного рода сервис, они как-то все равно несут ответственность за свою репутацию. Поэтому они в первую очередь должны навести порядок именно на работе своего сервиса. Они должны повещать людей о том, что они несут сами за себя ответственность. И должны просто информировать граждан о том, что необходимо перемещаться, если возможно здесь перемещаться и перевозчиками законными, которые работают в рамках правового поля, вы можете этим и пользоваться. Если вы просто индивидуально для себя заказываете перевозку, то, опять-таки, это ваша личная ответственность. Все остальное, честно говоря...
Но вы полагаете просто, что граждане не понимают, что они работают через такой сервис под личную ответственность?
Граждане не понимают по одной простой причине. Человек не должен об этом, честно говоря, думать. Если он вызывает транспортное средство, он не должен заботиться о том, что кто за него отвечает, в правовом поле он работает или нет. Если этот сервис работает, значит, он должен быть в правовом поле. А если мы видим постоянно нарушения, то, извините меня, тогда либо агрегатор, пускай себя контролирует свою работу, либо тогда надзорные органы его приведут в чувство и поставят в рамки именно правового поля.
Понятно, спасибо. Вячеслав Панькин, председатель межрегиональной общественной организации объединения автопассажирских перевозок. Разумно. Плевать вы хотели на граждан и безопасность. Это кому-то обращается 847-й. Маршрут Москва-Минск через агрегатор стоит 850 рублей, поезд стоит 2500 рублей, автобус 1500 рублей. Вам жалко, что люди экономят. Артем, вам достаточно четко господин Панькин сказал. Если вы работаете в правовом поле, вы должны выдерживать определенные требования. Выдерживать все требования, а прежде всего это требования по безопасности, стоит денег. Когда вы выдерживаете это за деньги, эти деньги надо откуда-то взять. Скорее всего, с гражданина, который будет пользоваться вашими услугами. А как иначе зарабатывать? Поэтому автобус стоит дороже. Вы через агрегатор едете, так я понимаю, логику господина Панькина. Вы через агрегатор едете, а там не занимаются досмотрами, просмотрами, безопасностью и так далее. Ну, потому что к пассажирским перевозкам одни требования, а к личному переезду из города в город совсем другие требования у властей. Вы не понимаете этого? Мне кажется, понимаете. Просто вы не хотите этого принять. Сервис прекрасен за счет низких цен. Снижайте их и конкурируйте, а вы все уничтожить норовите, пишет 692-й. Но, как мне кажется, господин Панькин вам же объяснил. Если снижать цены, то снижать цены придется либо за счет своего заработка, которого и так нет. Нет, это не ваше право и ваши риски. Артем пишет 847-й. Есть требования закона. А нарушать закон у вас нет такого права. Вот об этом вы не должны забывать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, понятно, что вы, как ведущий, значит, высказывая свое мнение, провоцировали оппонента, значит, но вы, в общем, сказали совершенно правильную вещь. Бла-бла-кар занимается исключительно...
Не, это забор.
Сведением.
Это забор.
Вот. И он не... Максимум, что он должен сделать, это при регистрации автоперевозчика, то есть будь ли то владелец там газели или частного, значит, или легкового автомобиля, вот, он должен, просто, грубо говоря, при регистрации поставить галочку, что да, я утверждаю, что я не являюсь перевозчиком и так далее. И все, Блаблакар себя ответственно снял. А дальше пусть работают надзорные органы.
Но смотрите, транспортники, они говорят, вот так не должно быть, что он взял и снял ответственность. Он играет на этом рынке, он меняет на этом рынке условия, но при этом никакой ответственности на себя не берет и, следовательно, может снижать цены, другие-то не могут.
Блаблакар заявляет обеим сторонам и перевозчику.
Алло, вы потерялись. Как-то можно себе в убыток работать? Виктора, легко можно себе в убыток работать. У вас вот такой бизнес. То, что вы говорите в убыток, это, скорее всего, небольшая прибыль. Ну, мы же тоже с вами прекрасно понимаем, взрослые люди. Совсем в убыток никто не будет себе работать. Скорее всего, существуют какие-то плановые варианты прибыли, и те, которые сейчас... есть на самом деле, они будут ниже, чем план. Господин Панькин немного лукавит, пишет 487-й. Тут вопрос не безопасности граждан, а того, что таксисты зарабатывают нелегально и не платят налогов. Вот в чем дело. Но на самом деле вопрос безопасности тоже никто не отменял. Вы же тоже прекрасно это понимаете. Если человек пользуется такой услугой, значит, соответственно, он знает, что в пути может произойти все, что угодно. Банкрот. Это действительно так. Но потом, когда человек попадает в ситуацию... Он, как правило, говорит, подождите, но меня не предупреждали. И вот это вот, он знает, что в пути все, что угодно произойдет, на самом деле звучит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Я считаю, мы сейчас...
Чуть громче можете?
Можем, это про Блаблакар еще говорим.
Да.
Я считаю, что это мера так себе. Это вопрос идет не о безопасности пассажиров, а просто тупо об ответственности. Я
нет, подождите. Являюсь... Подождите, про безопасность он тоже идет, но мы не можем это оспаривать. Ну, правда.
У нас есть требования безопасности, и мы часто слышим, что люди гибнут в автобусах, и что-то не помогает. Я думаю, что не там пытаются решать проблему, в том месте.
А в каком надо решать?
Ну, я не знаю, либо в целом ужесточать требования, либо отменять. Я сам, как бы, ну, у меня большая семья, у меня микроавтобус. И, собственно, как бы, я в любом случае отвечаю за пассажиров, как бы то ни было, как бы я их не вез. В любом случае, я водитель, если у меня есть права, если у меня у машины есть, ну, все документы. Нет. И прочие... Нет,
смотрите, мы опять возвращаемся к другому. Исходно на входе. Этот сервис говорит, я не для того, чтобы зарабатывать, я для того, чтобы помогать людям добраться из пункта А в пункт Б, если у них есть попутчики. Но мы же понимаем, что в большом количестве случаев через Блаблакар люди именно зарабатывают.
Ну, возможно.
Ну и вот с этим надо же бороться.
Не знаю, по-моему, в принципе...
Нет, ну, если сервис не... Он заявляет, я не для этого.
Ну, тут надо просто определить, сколько стоимость за поездку должна быть нормальная.
Там написано... Что... Нет, там написано, это сервис попутчиков. Никакой стоимости, только за бензин.
Ну, так это же все равно компенсация бензина идет, правильно?
Но это все-таки не заработок.
Ну, как это не заработок? В любом случае это заработок. Если я один еду... И трачу одну сумму на бензин, либо я беру свой микроавтобус еще 8.
Если вы едете, по своим делам, значит, это не работа ваша.
Ну, я же могу...
И заработать на этом вы не сможете. Понятно, 2500 до Ялты, и это, конечно, заработок, пишет Леший. Отбиваю деньги на бензин, в Блаблакар все равно не разбогатеешь, пишет Лев. Что еще? Про страховые выплаты при аварии правильного автобуса, пишет Василий Орлов, я как-то не слышал. А вам обычно докладывают про все страховые выплаты? Я просто так... Я просто спросил, честное слово. То есть вам про обычные ДТП передают обычно, а вот про правильные автобусы и страховые выплаты Василию Орлову не сообщают. Так, внимание страховым компаниям, господа. Почему это так? Вы когда делаете страховые выплаты в ДТП, когда люди страдают с автобусами, почему вы не сообщаете о выплатах Василию Орлову? Это надо как-то исправлять. Напомню, у правоохранителей теперь в Вологодской области появились новые претензии к сервису поиска попутчиков «Блаблакар».
Пс. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
847-й, Артем продолжает настаивать, что у него есть право ездить с нелегалами. Платят они налоги или нет, мне все равно, мне нужны дешевые цены. Ну, это надо законодательство изучать, насколько это право действительно никак не наказывается со стороны государства. Но вы считаете это право, это ваше право. И Игорь пишет, ник, обращаясь к Игорю. Не знаю, о ком идет речь, но в данном случае пишет, я езжу на Блаблакар 4 года на самые разные дистанции, и ни разу не попали те, кто зарабатывал бы на этом сервисе деньги. Все действительно частично компенсируют топливо. В Германии я ездил в Бельгию по рекомендации, пишет 321, а 692 завершая этот разговор, пишет, подождите, мы говорим о том, что кто зарабатывает. Сервис не зарабатывает. В чем вопрос? Ну, вот это и вопрос на самом деле. Может быть, сервис и не зарабатывает, но многие подозревают, что таким образом, благодаря этому сервису, зарабатывают водители, которые не хотят признаваться перед государством, отвечать, что они на самом деле водители, и таким образом зарабатывают деньги. Следующая тема. В Воронеже сорван очередной концерт группы Ice Peak. Параллельно МВД говорит о том, что никаких запретов не было. Но никаких централизованных приказов не было. Сергей Кириенко говорит, высокопоставленный человек, даже не в правоохранительных органах, а в администрации президента. Сергей Кириенко говорит, что этого не должно было быть. Это не должно было происходить. Но это происходит. Очередной концерт сорван. Вчера даже рэперы ходили в Думу разговаривать с депутатами. Ну, правда, из разговора, насколько я понимаю, не получилось, но что-то продолжается. Несмотря на то, что все говорят, это продолжаться не должно. Но те, от кого зависит, чтобы подобного рода вещи продолжались, они вроде говорят, да нет, не должно такого быть. Это, судя по всему, местная самодеятельность. В Воронеже полиция заблокировала клуб, где коллектив готовился к началу концерта. Там потом еще сложности были и так далее. Но мы сейчас не будем разбирать действия полиции. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог, к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, в любом же случае, что бы там ни говорили, рэперам создаются определенные проблемы с какого-то момента. И явно это похоже на то, что это делается все-таки как-то централизованно.
Ну, скажем так, не просто так, да, это не самодеятельность, не кому-то там местному стукнуло в голову, а давайте-ка мы закроем концерт.
Вот вы как политолог и политтехнолог, когда на это смотрите, те люди, которые организовали это, каких целей они добивались? И каких целей в итоге это все-таки удастся добиться?
Ну, добивались, у нас, к сожалению, у всех есть привычка все запрещать. То есть мы не разбираемся в сути проблемы, мы сразу все запрещаем, вне зависимости от того, к чему это приведет. Здесь, как я понимаю, это связано именно с воспитанием молодежи, потому что кому-то стукнула в голову мысль, что рэперы развращают и как-то неправильно влияют на молодежь.
Хорошо, допустим, кому-то, может быть, даже на местах стукнула такая мысль. А что в итоге получится?
Ну, в итоге получится, что молодежь только больше озлобится на правительство, на государство, на местную власть, и просто будет конфликт интересов перерастет в другую фазу.
А можно будет, вот сейчас ведь заговорили о том, что рэперов надо бы позвать, к примеру, на центральное телевидение. Ну, то есть, что если на местах самодеятельности им мешают, может быть, уловив какие-то флюиды из Москвы и так далее, а из Москвы тогда пойдут другие флюиды, вот они рэперы на Первом канале, вот они рэперы в Москве на самых модных площадках, так получится перебить проблему?
Ну, смотрите, у нас же как раз недавно проводился круг стол, да, депутатов Госдумы с рэперами.
Ну, как-то он, говорят, не получился.
Ну, вот вообще он не получился, вплоть до того, что, как я понимаю, депутаты после того, как камеры убрали, встали и ушли. То есть там разные ситуации были, как в итоге диалога не получилось. То есть здесь все зависит от цели. Есть цель наладить диалог, наладить взаимодействие, наладить понимание, да, или есть цель запретить? Пока я склоняюсь к второму варианту.
Если есть цель запретить в нынешних условиях, в условиях того, как работает государственная машина, это получится?
Я полагаю, это будет ситуация, как с Телеграмом. Боролись, в итоге все Телеграмом пользуются.
Спасибо. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 692-й Константин задает, как мне кажется, уместный в этом смысле вопрос. Это может быть конфликт поколений. Но если это конфликт поколений, чем он может закончиться? 7373948. Василий Орлов продолжает. Он пишет на этот раз. Получается, что у власти конфликт с властью. Действительно, какая-то странная история. Виктору А. кажется, что у нас слабые рэперы. А как, с вашей точки зрения, они должны себя вести? Пока они ведут себя, насколько я понимаю, скорее как законопослушные граждане. Виталий пишет, это что, опять перегибы на местах? Но непонятно, в смысл, ради чего эти перегибы? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Меня Олег зовут.
Да, Олег.
По поводу ISP и прочей истории. Здесь, возможно, несколько вариантов. Но первое, так же, как с Телеграмом, это популяризация. То есть отменяя у молодежи, он сработает как, наоборот, популяризирует те же ISP.
Давайте второе... чуть подробнее. Нет, давайте вот, раз уж вы об этом заговорили, мало кто так говорит, объясните, а зачем их популяризировать?
Ну, допустим, это проект хороший.
Какой из них? Да, они ведь популяризируют проект. Сразу несколько проектов тогда.
Ну, маркетинговые схемы у каждого разные бывают. Соответственно, у Телеграма своя была. Какой-то продюсер посмотрел, что это работает.
Нет, это группы разных продюсеров, грубо говоря.
Да, но схема-то маркетинговая может одна и та же быть. Поэтому взял инструмент и воспользовался такой же схемой.
Подождите, но тогда это работает только в одном случае. Если среди рэперов появился какой-то продюсер, который знает, как работает государственная сеть. Раньше ведь его не было.
Схема, опять-таки, видит, что запретили от них концерт, запретили второй хаски. Третий ISP сейчас крутится по всем новостным каналам.
Ну, там не только ISP, просто вы, наверное, не следите за этой историей. 7-3, 7-3, 90... Это и есть главная проблема. Если бы говорили об одной команде, то это была бы одна история. Но, судя по всему, речь идет о разных командах. Власть хочет спровоцировать молодежь на бунт, но молодежь не поддается, пишет Ипатий. 692-й пишет, что Путину теперь для того, чтобы переломить ситуацию, надо издавать такой закон, чтобы на местах слушали рэп в обязательном порядке. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я вот хочу вас вернуть в старые времена, при Хрущеве, когда мы молодые были.
Так.
Когда приехал Битлз, их Фурцева была, их назад отправили, чтобы их здесь вообще не было. А вот этих надо, рэперов всех, в психушку отправлять.
А почему?
Да потому что они один разврат от них, и все вот это вот. Здесь негатив от них идет.
А и от Битлз тоже?
И от Битлз тоже,
да. Тогда понятно, другое дело. От Битлз, значит, разврат и негатив идет. Хорошо. Надо вам поискать через Google, я не знаю, может быть, через Яндекс. Там же существуют переводчики, а может быть, кто-то уже перевел для вас эти тексты на русский язык. Ну, просто чтобы было понятно, если перевести эти тексты на русский язык, то вполне возможно, вам придется в ту же психиатрическую клинику отправлять многих советских популярных исполнителей. Ну, это такое предположение, не более того. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ваша тетка, 32 года.
Прошу.
У меня два вопроса. Что за нет репрессии в отношении рэперов, первый? И второй, почему все каналы напрочь молчат об освобождении Эрика Давидовича?
Вы, видимо, все каналы плохо слушаете.
Вот честно смотрел. Я не слушал, я телевизор щелкаю, да, там переключаю федеральные каналы, но нет. Есть как про обезьянку новость, есть еще что-то. То есть, когда его сажали с Давидыча,
Напомню вам о том, что мы сейчас не про Давидыча, а про ISP говорим.
Ну, мне кажется, что-то взаимосвязано. Вот что-то в власти, что-то происходит. Вот я не могу понять просто, что почему.
Ну вот для вас, что-то подождите, если вы это сводите, то если власти одновременно запрещают ISP и выпускают Давидыча, это чего значит?
Что-то нехорошо.
Что-то непонятно, но что-то нехорошо, говорит наш слушатель. Ну, как-то так. Какая-то непонятная история, а раз непонятная, значит, не... Вот 692-й пишет, раньше рэп не слушал, теперь, видимо, надо. Оказывается, хаски — это не порода собак. Вот для людей вот такие открытия в результате получаются. Нелепость и несуразность. Вот так вот я вот переведу сообщение, которое прислал нам Семен 724-й. Ну и Виталий, если это конфликт поколений, то и понимание конфликт, то смысл вместо Льва Лещенко или Николая Баскова приглашать на голубой огонек ЛДЖ или Федука. Зрители постарше этого все равно не поймут, забросают гневными письмами. Басков в золотом пиджаке им понятен больше, чем ЛДЖ. А главное, что есть такое ощущение, что ЛДЖ или Федука, они сами не поймут, а что им делать на этом голубом огоньке. Далее новости.